Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Этот вечер мы проводим с Дмитрием Балалыкиным, заведующим кафедрой истории медицины, истории отечества и культурологии Первого Московского медицинского университета, доктором медицинских наук, доктором исторических наук, профессором. Вот я все регалии наконец-то прочитал. Очень радостно, что их много. И начали тему в прошлой части, мы очень интересную, вот про то, как студентам, молодым людям можно показать, ну, как я это понял, ну, необходимость религиозного сознания для занятия наукой.
Мы можем показать им, я бы сказал по-другому, все-таки у нас, ну, как любой университет, он светский, да, можем говорить о необходимости принципиальной определенных духовных доминант.
Ну, или необходимости знакомства с религиозным...
Подождите, мы говорим о необходимости иметь вот у себя в голове, у себя в душе определенные духовные доминанты. Тут вот... Есть этика отношения врача и пациента. Есть история этой этики, которая нам показывает, ну, у нас самые, значит, древние достоверные документы, это корпус Гиппократа, где есть этические труды, да, дальше вот работы Галена, значит, отрывки, так сказать, других античных трудов и так далее. И мы говорим о том, что вот этика врачевания, она вот такая. Вот принципы врачевания и отношения между врачом и пациентом, они вот такие. Понять их, принять их, ты обязан. В противном случае, вероятнее всего, ты будешь плохим доктором, будешь жить плохо, пациенты тебя любить не будут, ну и в том числе будешь там, может быть, наверное, нуждаться больше,
чем хороший врач. Я сейчас глупый вопрос задам, но тем не менее, мне кажется, он не только от меня будет исходить, но и от части слушателей. А зачем современному врачу, будущему, в начале 21 века, уже даже не совсем в начале, вот это античное представление этики, об этике отношений врача,
ну,
и пациента?
Потому что оно не изменилось с тех пор, это очень важно.
Ну, вот, или ты человек, или ты, это, опять же, вопрос у человека очень далекого от медицины. Либо ты человек и общаешься с людьми по-человечески, либо ты пусть и 100 раз хороший доктор, но свинья.
И... Ну, что такое свинья? Давайте другой вопрос. А что свинья? Где критерии свинства? А где критерии, что хороший человек? Ну, возникает вопрос духовности.
Есть же хорошие врачи, которые, простите, с пациентами настолько отвратительно общаются.
Нет таких врачей.
Нет таких
врачей?
Мне
неизвестно такие врачи.
Хорошо, ладно, может быть, да, вам виднее. Но все равно, а неужели его... как бы это лучше сформулировать, его представление об этике в современном мире, о том, что такое межличностная коммуникация, должны исходить из представлений античного времени.
А в общем, да, потому что в этом смысле медицина называется, в отличие там, от той же физики, во-первых, у нас вообще этическая компонента, которая по отношению к физике или химии возникает только в последнее время, и то с позиции исключительно социальных. То есть, делаешь ядерную бомбу, да, ты понимаешь, что можешь заразить все человечество. Просто ответственности ученых, социальной ответственности врачей, ядерная война, там, погожское движение, все явление последних 20-30 лет.
Ну,
40,
больше,
может быть.
Да.
Вот 80-е годы оно все возникает, вот СССР, США в этой парадигме.
После 60-х Карибского кризиса.
Позже. Погожское движение ученых – это начало 80-х. Врачи мира за прощение одновременно тоже начало 80-х. Американское движение... По существу, это вот 70-е годы антивоенное движение мощное на фоне вьетнамского синдрома в США. И как его развитие, начинается диалог межстрановой, и где-то вот на конец смерти, начало 80-х, вот эти все международные комитеты, там, американское движение PCR, Physician for Social Responsibility, вот это все и так далее. Понимаете, это все явление позднейшее. В медицине вопрос этики всегда был. Забавным образом, в времен Гиппократа мало что изменилось. Тут еще другой момент надо понимать. В медицине это самой мало что изменилось, по большому счету. Наш формат передачи, может быть, не позволяет об этом поговорить, если будет интересно, я с удовольствием...
Нет, мы вышли на эту тему, поэтому двух словах
смотрите,
надо обозначить.
Ну, давайте вот три вещи, я буквально там тезисно, да? А что такое медицина Гиппократа? Задача какая врача? Профессиональная задача.
Не навреди.
А, это прикладной вопрос. Это само собой прикладной вопрос. Задача какая? Реконструкция, это почти такими же словами, но слово реконструкция там нет, да, воспроизводство там, ну, понятно, что лексикон другой. А вот сформулировал в двух словах: реконструкция невидимого по вторичным видимым проявлениям. То есть по симптомам болезни должен разобраться, понять, что происходит внутри организма. Причем абсолютно четко декларируется возможность того, что ты можешь получить об этих пациентах достоверные знания. С точки зрения любой науки, другой, естественной, до 19 века вплоть, это бред сивой кобылы. Это нерешаемая задача в принципе. Потому что любая наука естественная хочет видеть предмет вот так. Да? А здесь мы говорим о том, что вот по вторичным косвенным можно интерпретировать, и есть к тому определенные вещи. Дальше. Не навредила. Раз. Мы говорим о том, что задача, значит, метод – это цель, да? Задачи и методы потом. Мы что должны делать, как мы лечим болезни? Мы влияем на причину болезни. Патогенетический принцип. Значит, современный совершенно подход. Дальше. А как мы с этим боремся? Дальше, значит, методы наши. Противоположные, я считаю, противоположным. С тех пор тоже ничего не изменилось. Температура, прямо анальгин, да? Значит, у нас, значит, воспаление, прямо противовоспалительное. Индивидуальный метод, индивидуальный подход к пациенту. Понимание, что каждый кейс индивидуален, есть индивидуальные особенности, надо быть очень внимательными. Значит, и так далее, вплоть до того, что очень многие наблюдения гиппократовского времени, значит, там, маска Гиппократа, барабанные палочки, там вот это все, пальцы барабанные палочки, да, предполагие печени, это все до сих пор в арсенале врачебном. А вплоть в версии, так сказать, уже в редакции Галена, так скажем, да, обогащенная там Герофилом, Галеном, там, вот этим поколением врачей, это, вот, 500 лет до II века, это весь арсенал медицины, повторюсь, до 19 века вплоть, за небольшим исключением. Это все очень поступательно. Да, возникают циклы, возникла научная, мы тоже в парадигме научной эволюции 17-19 веков. Мы много узнали о клетке, мы много узнали там, о каких-то них вещах. Мы получили технологии, как и физики, как и биологи, как и химики, технологии в виде там, наркоза, в виде, значит, асептики, антисептики и все прочее. Но это сущностное ядро, нарастающее с помощью технологий. Потому что если говорить о физике, мы понимаем, что физика Аристотеля, физика Ньютона и физика Эйнштейна, но это совершенно три разных реальности. Будет он Ньютон с точки зрения эйнштейновской физики, это полная и билиберда, и ерунда. А уж про историю я вообще молчу. Вот таких перемен парадигмы у нас не было в медицине. И этических тоже не было. Когда сегодня, вот, почему Гиппократ? Ну, скажите, вот мы сегодня тема нашей беседы, да, этика врачевания и вопрос духовный. А скажите, вот сегодня, что у нас, какие вот дискуссии по медицине, прежде всего, приходят в голову, которые буквально раздирают общество, не только наше, западное тоже. Тут два вопроса. Аборт, эвтаназия сразу же. Ну, это клятва Гиппократ в чистом виде. Причем не дам абортивного писария, да, не дам смертоносного питания, покажу дорогу, как его, ну и так далее. То есть, понимаете, причем ведь что интересно? Ведь это же революционные вещи по своему времени. Ведь что такое классический полис, да, в которых возникает вот это вот, ну, Алкмеон, Гиппократ, это же 5-4 век, это же формируется корпус не просто так, это там, или там, эти 30 с лишним работ. Во-первых, эвтаназия – норма жизни, да, красиво выпить кут, вот пойти уйти там из жизни, там, и так далее, вот так торжественно, слушай, как шоу, но это норма. Убийство детей, девочек в греческом полисе, ну, это просто норма. Младенец нежелательного пола, можно же девчонок взять и пойти из рабынь, это не проблема, нужны же мальчики. И вот в этой атмосфере последовательно, от Гиппократа до Галена и далее, дальше христианство начинается, там другая подпорка нравственности возникает по мощности.
Но это далеко
декларируется
не сразу.
Постоянно вот такой вот, это же оппозиция нравственная окружающему обществу, колоссальная. Вот глубина этой оппозиции врача, очень ревностно охраняющего нравственные основы своей специальности, это то, что мы должны наносить на наших студентов.
Вот как раз я к этому хотел обратиться. Потрясающе интересную вещь вы рассказываете, которая лично для меня очень, ну, рифмуется с тем, что там, в частности, вот христианское видение мира, оно все время предполагает идти как-то против течения, мимо тренда, какие бы ни были вокруг тренда, это всегда такой на особицу, просто потому что мир не принимает. Но вот я воображаю себя, допустим, студентом-первокурсником. У меня родственник, двоюродный брат, тоже учится в медицинском университете. И я воображаю себе нормального современного человека, который приходит, и ему на лекциях говорят: «В тебе должна быть этика, ты должен быть нравственным». А как вы ищете слова, как вы ищете язык и тональность, чтобы это не прозвучало как просто морализаторство и назидательность? Как донести эту мысль так, чтобы человек вправду об этом задумался? И это спрашиваю не только применительно к студентам медицинских вузов. Для каждого из нас есть проблема, для журналистов, для родителей в общении с детьми. Как сказать об этике, о нравственности так, чтобы это не было отторгнуто?
Вы знаете, я, может быть, здесь рискую кому-то не понравиться, но я скажу вам честно. Все-таки у нас православная радиостанция. Врать нехорошо, врать вообще нехорошо.
Это вообще нехорошо. Да.
Да. Я говорю об этом очень цинично. И пытаюсь, по крайней мере, и знаю точно, что они меня слышат. Вот мой опыт собственный, даже вот, ну, семинар вообще другой совсем жанр. Там 10-15 человек перед тобой, 20 от силы, там по-другому. А даже вот когда большая лекция, лекционная аудитория, говорю, ребят, ну, кто вот верующий, да, в руки поднимите. Еврей, христианин, мусульманин, не принципиально. Ну, поднимите какая-то часть аудитории. Я говорю, вот для вас, значит, понятно, страх Божий. То есть вы это понимаете, вы на этом языке можете говорить. Да, ясно. Для остальных объясняю. Вы хотите быть лузерами и хотите добиться успеха? Пауза. Ну, конечно, профессор, мы там, типа, хотим хорошо, чтобы все было. Говорю, теперь, чтобы вы не были, чтобы у вас был шанс добиться успеха в жизни, вы должны быть не быть идиотами. Чтобы не быть дураком, он должен мыслить независимо. То, что, если я вам сейчас скажу, то, что вот независимое мышление дает только, может быть, только верующего человека, христианин, который мыслит о Боге, как о высшем, высшем, так сказать, критерии своей вот, поверения своих поступков, да, он предельно независим. Но вы этого не поймете, предположим, вы люди неверующие. Уже сразу подтекст, да, умные верующие, неумные. Ну, это как ты слышишь, я же не знаю, я этого совсем не имею в виду. А дальше говорю, ребята, независимость мышления. Соблазнов интеллектуальных колоссальное количество. Начиная от мировоззренческих соблазнов. Телевизор моет мозги, газеты моют мозги. Это происходит всюду и всегда. Значит, есть интеллектуальные соблазны, профессиональные. И там довольно много ловушек, которые попадут на старших курсах. Сверхъестественно важный фармпрепарат, который потом себя не оправдывает. Увлеченность одним каким-то методом диагностическим или оперативным. Нужно широко мыслить. Вот критическое мышление – это неотъемлемый атрибут ученого. Научишься критически мыслить, будешь умным мальчиком или девочкой. Не научишься критически мыслить и перерабатывать этот поток информации критически, значит, дурак. Шансов у тебя в жизни нет никаких, будешь лузером. Понимают. Вот та аудитория, до которой пытаются достучаться неверующие люди, да? Вот для этого нужна история философии науки, чтобы ты понимал это. А если дальше ты понимаешь, о чем я говорю, значит, ты должен мне поверить, потому что я твой преподаватель, и я, наверное, что-то знаю. Вот если такая постановка после тебя устраивает, дальше слушай. А дальше вопрос связан вот с чем. Хорошо будешь лечить, только если будешь, значит, любить пациента, в категории этики начинаем обсуждать. Вот не можешь, там уйди, или просто смеись, что ты будешь лузер.
Я в Греции
увидел потрясающую совершенно вещь. Небольшой, я в этом месте не был, мне показали картинку. Значит, бар, в котором собираются завязавшие наркоманы. Там какая-то программа вот социальная идет, вот, реабилитации. И плакат, на котором изображен афонский монах. И подпись такая, приблизительно. Он словил такой кайф, который тебе даже не снился. Это очень спорный пример. Это очень дискуссионный пример, и он довольно жесткий, да. Более того, мне лично самому он, ну, вызывает очень сложные ассоциации. Я не хочу сказать, что это хороший пример.
Интересно, у самого афонского монаха он какие ассоциации вызывает?
Да, вот это другой вопрос. Но я уверен в том, что вот подобные порой так, ну, парадоксальные постановки вопроса, они взрывают, провокационные, скажем прямо, они взрывают порой мозг человека, который не привык думать об этих вещах. Который не привык вообще стать для всех категорий Бога, сверхъестественного, чего-то выше и вне его. И знаете, очень у многих это помогает потом. Люди, когда приходят, слушайте, а вот вы упоминали таких библейских сюжетов, а где можно почитать? Я говорю, вот такой бестселлер есть, больше всех, лучше всех продается. Какой? Библия. Пауза. Да, пожалуй. И так далее. Это есть тоже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Балалыкин, заведующий кафедрой истории медицины, истории Отечества и культурологии Первого Московского медицинского университета, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Раз уж мы заговорили о сегодняшней теме в контексте, в том числе, вашего отношения со студентами, с аудиторией ей, и подготовленной, и неподготовленной, Ты вот о чем спрошу. Мы начали с того, что вот на встрече, которую мы анонсировали, которая будет 19 мая в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, на этом тематическом вечере, посвященном образу христианского целителя, вашей темой будет скорее тема сверхъестественного в проявлении такой вот естественной, такой натуралистичной вещи, такого процесса, как медицина. То есть это разговор о чуде, как вы уже сами сказали. Вот насколько к этой теме ваши студенты или ваши коллеги восприимчивы? Они же пришли заниматься наукой, и вдруг им с кафедры профессор говорит о том, что, знаете, ваша профессия, она связана с чудом. Вот если так жестко, опять-таки, вопрос поставить, как тут эту мысль донести? Как сделать так, чтобы вас услышали?
Ну, вот я попытался на этот вопрос ответить именно в контексте того, что закон понимается совершенно спокойно, когда мы понимаем, что точным законом является Бог, и, значит, Дух Святой, значит, живет где хочет, и вообще Господь хочет, принимает существа чин. Вот именно чудо, как... некоторое по произволу любви существующая реальность, когда Господь считает нужным в той или иной ситуации поменять несколько ход естественных вещей, оно очень четко объясняется. То есть, ну, это вот есть, вот институционально это вот так, эпистемологически это вот так, да. То, что есть клинические примеры, и потом, понимаете, тут же люди тоже надо учить еще. Тут есть ведь такая штука, как оккультизм, как оккультные вещи, магические вещи, страшная ловушка для любого человека и для врача особенно. Поэтому мне кажется очень важным донести мысль, что да, бывают очень интересные явления, которые вот, мы, христиане, объясняем вот так, но они будут, вы с ним обязательно столкнетесь. Потому что чудесные исцеления бывают. Потому что у меня со старшим сыном было чудесное исцеление. Это свидетельственная вещь, там, консилиум, там, и все. Почему должен был молчать? Но это факт, почему об этом мы не говорим? Мы говорим об этом обязательно. И, кроме всего прочего, потом на клинических кафедрах люди, особенно хирургические кафедры, ну, это, ну, многие хирурги меня поймут, когда я скажу, что вот это ощущение бывает, и часто об этом говорят вот в кулуарах между собой, что действительно, вроде как все отлично сделал, ну, прекрасно сделал, еще не полный дырение, бац, там, трудно болеет, еще что-то такое, ну, пациент уходит. А другой момент, человек мучается, все как-то через пень-колоду, там, ну, не очень анатомически хорошо, там, сложный, ну, и прекрасно человек там вскакивает, бежит, ну, вот так. По большому счету, почему человек выздоравливает? Почему он уходит из жизни? Ну, это только, понимаете, скажу вещь крамольную, пациенты полагают, что врачи это знают. Думаю, что мы это не знаем.
У меня был такой случай интересный. Я как журналист делал репортаж о жизни и работе такого врача Елизаветы Семеновны Владимировой. В то время она была заведующим отделением тарако-абдоминальной хирургии в Институте Склифосовского. И меня поразили ее слова, когда она говорила, что бывает, вот 12 часов стоишь у операционного стола, оперируешь, и ну, ты весь в поту, в мыле, в крови, фигурально и реально. Ты делаешь все возможное, все от себя зависит, чтобы человек выжил. Но он все равно уходит. И вот как к этому относиться, когда ну, столько своего труда было вложено? И она говорит: ну вот в этом смирение врача. Сделать все от тебя зависящее, но признать, что на все воля Божья, что исход операции это воля Божья.
Абсолютно.
Но этой истории есть вторая часть. Я рассказываю эту историю своей знакомой, как пример как человек, вдохновленный таким примером врача. И моя знакомая, в общем-то, человек абсолютно светский, говорит: ну, какой цинизм. Умер пациент, на все воля Божья. Вот два совершенно разных взгляда.
А что она хочет?
Речь о том, что вот эта фраза «на все воля Божья», она может восприниматься как действительно есть воля Творца, которая нам, перед которой мы тоже только можем благоговейно преклониться и сделала все от себя зависящее принятие. А можем эту же фразу использовать как такое самооправдание. Ну, не получилось, ну, на все воля Божья.
Тут на самом деле, мне кажется, есть два возможных варианта. Первый – это если ты глубоко верующий человек и настоящий христианин, когда ты говоришь «на все воля Божья», ты в эти слова вкладываешь немножко другое понятие, чем христианин теплоохладный или человек, который к этому вообще помер, ну, на все воля Божья, что поделаешь, следующего.
Да, ну, видите, я, поскольку я неплохой, и веры у меня очень мало, и с другой стороны, Видите как, я, безусловно, это мудрейшая женщина, и она очень верно заметила, это, в общем, известное ограничение гордыни, потому что там же другая вещь еще есть, о которой вот ваша коллега светская, подруга светская явно не подумала. Есть же другая вещь, есть же упоение вот этим вот ощущением того, что я демиург, который со многими, с некоторыми, скажем так, молодыми и очень способными докторами возникает, особенно вот хирургические специальности. Гинекология, вот, значит, урология, большая хирургия там, и так далее. Там, конечно, они все могут, да, и очень печальные зачастую уроки они получают, но опять-таки через кладбище, да, через свое личное. Цинично звучит, да, может быть. А я уверен, что то, что мы говорили несколькими минутами раньше по поводу вот моих бесед с первокурсниками, тоже может звучать предельно цинично.
Да, я, кстати, хотел по этому поводу высказаться. Ровно
то же самое. Да. Ну, а что я могу сказать? Да, в конце концов, я могу по себе сказать, что я ничего не нравится всем. Уж тем почти 100 долларов банкнота, да. Вот. Но то, что достучаться я должен каким-то образом, да, ну вот я пытаюсь как могу. И, видимо, вот эта коллега наша, она из Сан-Скульфасоса, которую вспомнили, говорит о том же самом. В конце концов, ну что мы можем сказать? Не нравится? Ну, наверное, так, да. Не надо, бесед тоже метать, я думаю, смысла нет. Вот попытаемся достучаться, сколько можем. Сколько можем, достучимся. Ну, а там как бы у нас-то.
Я вот хотел вас спросить, мы уже вроде как ушли от этой темы, но раз вернулись, а студенты ваши, вот когда вы все им это рассказываете, ну, есть же, во-первых, это возраст, это первокурсники, правильно? Это 17, в лучшем случае 18 лет. Это возраст, я же прекрасно помню себя, полный противоречий, противоречивое отношение ко всему, и очень критически, вот вы говорите, что они соглашаются, там им приводишь какую-то простейшую базу какую-то подводишь, и они принимают ее. А с другой стороны, вот я же помню себя и окружающих меня людей того возраста, когда все подвергалось сомнению, абсолютно все до единого. А они не реагируют на это так, что пришел какой-то дядька, который еще к тому же и нам вот эту поповскую пропаганду начал затирать.
Ну, это, ну, как, естественно, кто-то из них так реагирует, я прекрасно это понимаю. Поэтому говорю, что для каждого свой язык, да, то есть, как у Аслан, да, в этом, для каждого своя сказка, да, тут что ж тут сделаешь. В этом-то и это и объяснение, почему для каждого своя сказка. А кроме всего прочего, тут, понимаете, еще очень важная вещь. Многие реагируют, ну, во-первых, ну что, в конце концов, я же ничего не что всем нравится, опять повторюсь эту мысль. Другое дело, что искренность, во-первых, а во-вторых, все-таки ты пытаешься убедить собственным примером. И мы говорим ведь о чем? Медицина вообще специальность элитарная.
Да.
И эту мысль я считаю своим долгом, и я считаю долгом своих коллег, вот с первого курса по шестой и далее через ординатуру там и так далее, проводить постоянно. Медицина – это специальность элитарная. Этот элитаризм диктует определенную картину мира. Вот есть потолок у каждого, мы каждого, так сказать, уважаем, это все понятно, всюду нужны люди и все прочее, но это элитарная специальность. И чем в большей степени ты поймешь, во-первых, принципы этой иерархизации, интеллектуальной, прежде всего, иерархизации, и чем четче ты их поймешь, тем дальше ты пройдешь свою специальность. Все. Это не для дураков. Это надо понимать. И они должны это прекрасно понимать.
Мы, когда говорим о врачах, в связи их с христианской религией, с целительством, в высоком смысле слова, с целительством, не с бабушками вокруг шара, не с всякими бабушками-травницами. Я даже эту тему сегодня не хочу поднимать.
Бабушки вокруг шара, это очаровательно.
Вот такие, знаете, из фильмов такие.
Бурановские бабушки тоже представляются.
Не-не-не, бурановские бабушки, они прекрасны.
Образ такой, нет, они прекрасны, образ такой бабушки, совсем деревенской, очень национальном костюме, они сидят вокруг шара.
Не, скорее, с другой, вот что такая... в темном, значит, какая-нибудь.
Я вот не хотел вообще эту тему обсуждать.
Все, молчим.
Вот, и, конечно, на ум, в первую очередь, и мы его уже сегодня упомянули, приходит Святой Луковой Нессианецкий. Но какие еще вот яркие для вас лично примеры в истории христианства людей, святых, целителей, которые вам по каким-то причинам близки? На что нужно еще обратить внимание?
Вы уже упомянули Камочка Пантелеймона. Ведь, слушайте, это же просто, ну, какой образ? Вот к сегодняшнему дню, ведь по существу, чтобы вот представим себе это вот в реалии города, да? Значит, 2-3 врача из местных, значит, важных семей, неудача за неудачей. Как мы говорим, значит, иногда врачи между собой ящик за ящиком, то есть труп за трупом. Появляется вот этот Пантелеймон, Господи помилуй, на тот момент еще не великомученик, на тот момент еще не святой. И у него удачный случай один за другим. И собираются эти люди, и не будучи в силах конкурировать с ним в профессиональном плане, абсолютно не понимая, там же ведь и лечение больных, и чудесное исцеление. Он же уже был глубоко очень верующим человеком в этот момент на пике своей врачебной карьеры. И эти люди идут и пишут доносы, пытаясь... А ведь их волнует не то, что он христианин. Их волнует не то, что он спасает людей. Их волнует то, что у них денег, деньги утекают, что пациенты, приходя после этого, платить по их прежней высокой ставке. Какой образ нравственного убожества! И вы знаете, вот мне это наводит на мысль, что враг христианства, он, как правило, вот такой жалкий и убогий червяк, как вот те врачи, которые писали доносы, значит, местным властям на великомученика Пантелеймона. Это они потом говорят, что я вот борюсь с этим вот исконно-посконным христианством, с этим мраком. А на самом деле, кроме денег, кроме какой-нибудь местной корости мелкой, ненависти к отдельному человеку, насколько, вот как велик Господь, да, в своем блеске, и насколько убого вот это антихристианское сознание. Вот на этом примере, вот с другой стороны посмотрим, да, на вот часть этого жития, мы говорим там о муках, мы говорим о там страшных страданиях, само собой, да. Но вот эта часть меня очень волнует. Это же какое нравственное убожество.
Да, так посмотреть на историю глазами современника.
Да.
Как на сюжет в новостях.
Вот ныряем туда. Ну, так историк должен так мыслить, да. Это же какое убожество. И вот, вы знаете, у меня, я уверен, что если вот попытаться почти любое житие вот с позиции вот этого вот, вот такой позиции, вот попытайтесь представить перед собой людей, которые предают святого мученика на смерть. Мотивация в данный момент. Вот они пришли, как они жили вчерашний, как они проживут завтрашний день. Но это совершеннейшее же просто, ну просто это же рептилии натуральные.
Давайте
вот это очень важно. Давайте это урок не только нам, слушайте.
Не будем заканчивать нашу программу, время наше уже подошло к концу, какими-то примерами, такими, пускай и мучеников, и святых людей, но смертью. Давайте вспомним о том, что есть у христианства, у православной, вообще у общехристианских святые, святые целители. У нас в православной церкви перед началом каждой литургии за проскомидии поминаются святые, целый набор именно целителей, Косьма и Дамиана, Кираана, Пантелеймона и Ермолая. Поминает их священник, вынимая частицы. Это означает то, что связь церкви и врачебного дела, она все-таки неразрывна и есть, и будет продолжаться, раз она засвидетельствована в самой литургии.
Я еще добавлю буквально секунду от себя, что вот вы сказали, что вообразите себе людей, которые предавали на смерть мученика. Так же, как несколько веков до этого люди предавали на смерть Сына Божия, Христа, воскресение которого мы в эти пасхальные дни праздно. Мне кажется, это достаточно дает нам надежду и такой дает оптимистический финал. Напомню только в конце программы, что у нас сегодня в гостях был Дмитрий Балалыкин, заведующий кафедрой истории медицины, истории отечества и культурологии Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, доктор медицинских наук, доктор исторических наук, профессор. И 19 мая в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева пройдет тематический вечер, где Дмитрий Алексеевич примет участие как спикер, как докладчик, как выступающий. Этот вечер будет посвящен образу христианского целителя. Всех, пользуясь случаем, приглашаем. Спасибо вам за беседу.
Спасибо. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Христиан Алексеевич, закай, как сказать, самое важное мы забыли сказать.
В общем, мы не забыли.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. До свидания. Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».